«Школа жизни» в ток-шоу «Секреты счастья» с Бермет Бексултан.
Надеюсь, что наша эпидемия отступает. Все болели, но сейчас вроде все выздоровели и на работе. Я думаю, что во многих коллективах тоже так же. Ну, во всяком случае, надеемся и желаем вам здоровья. Наша программа «Секреты счастья» позитивная. Мы, конечно, хотим настроить вас на позитивный лад. Это прекрасная школа жизни. И сегодня мы будем говорить, у нас начнется цикл передач на тему проблем подростков и их родителей. Это такая животрепещущая тема. Слово само «животрепещущее» такое интересное, я сегодня думала о нем. «Животрепещет». Это прям... Это когда что-то, наверное, прям сильно действует нам на нервы, трепещет так вот, заставляет наши нервы быть в таком тонусе, да, не очень позитивном, конечно, к сожалению, потому что, когда мы говорим «подростки», почему-то часто какой-то негатив ассоциируется с этим словом, ну, проблемы, родителей, ну и проблемы молодых людей, конечно, такие как и наркотики или плохое влияние среды в подростковом возрасте. Как только в подростковый возраст входят наши дети, мы немножко так вот паникуем, да? И вот психологи говорят, что, наверное, никогда... Ни для одного поколения задача воспитания подростков не была такой тяжелой, как в наши дни. Мы сегодня будем говорить на основе книги Гэри Чапмен. Это американский психолог, который 30 лет работал с подростками и их родителями. Вот. И наша беседа будет с вами основана на его... книги, которая называется «Пять путей к сердцу подростка». В понедельник, 12:00, те, кого интересует эта тема, пожалуйста, подключайтесь к нам тоже снова, потому что у нас будет в гостях психолог, у которого практика здесь, в Бишкеке. Очень такая хорошая практика, ну, в смысле... богатый опыт общения с подростками, с их родителями, решения их проблем. Поэтому вы свои вопросы сейчас уже можете отправить нам на WhatsApp, а мы зададим эти вопросы ему в понедельник. Поэтому записывайте или запоминайте номер 705-53-16-64. Еще раз, 705-53-16-64, номер нашего WhatsApp, на который звонить не нужно, мы не отвечаем на звонки, но присылайте нам письменные текстовые вопросы или какие-то комментарии, или какие-то случаи из своей жизни, для того, чтобы мы могли озвучить это на радио. Если вы хотите позвонить в прямой эфир в понедельник, звоните... по номеру 91-19-19, где вы сможете задать свои вопросы психологу. Сейчас я для начала хочу такое небольшое отступление сделать от нашей темы, потому что в конце передачи у нас все время не хватает времени на это. Помните, у нас есть такая традиция позитивных новостей, и я хочу вам рассказать, что... Компания Samsung работает над мобильным устройством для предупреждения инсультов. А вы знаете, что инсульты очень распространены в наше время, время таких стрессов. И это замечательная новость. Значит, сотрудники компании разрабатывают систему датчиков, информация с которых будет обрабатываться специальным приложением на смартфоне пользователя. Телефон сможет предупредить человека о проблемах в работе мозга. Возможно, в самом ближайшем будущем каждому человеку станет доступно крохотное портативное устройство, способное без обращения к врачу контролировать работу головного мозга и диагностировать признаки приближающегося инсульта или других заболеваний. Об этом рассказал южнокорейский технологический гигант Samsung. И у них есть такая лаборатория креатива, которая как раз поработала над этим устройством. Оно представляет собой несколько небольших датчиков, закрепленных на голове, могут быть, например, в виде заколок для женщин или вмонтированы в дужку для оправы очков. И они, эти устройства будут вести постоянный контроль за мозговыми волнами, способны заметить даже самые первые признаки появившихся проблем в работе мозга. Информация с датчиков будет поступать через систему беспроводной связи Bluetooth на смартфон пользователя. Специально установленное на телефоне приложение проанализирует полученные данные и в случае опасности предупредит об этом владельца. Данное устройство потенциально можно будет использовать не только для предупреждения инсультов, но и для контроля за фазами сна, определения уровня стресса и прочих параметров. Также компания рассматривает возможность создания отдельных датчиков для контроля за работой сердца и возможного предупреждения инфарктов. Интересно, что 2 года назад, когда разработчики Samsung начали работать над созданием этого устройства, они пообщались с рядом врачей-невропатологов, которые сказали им, что подобное изобретение вряд ли возможно создать. Однако специалисты компании все же продолжили свои изыскания. В данный момент устройство находится на стадии разработки, и возможность его выпуска в массовое производство обсуждается. Ну, вот такие новости, информационные технологии у нас делают гигантские шаги прогресса. Надеюсь, что это будет, что эти шаги будут в основном в позитивном направлении, потому что... Ну, вы знаете, с информационными технологиями, с развитием интернета, вот сейчас мы плавно перейдем на нашу тему, появились у подростков новые зависимости. И сейчас вот эта зависимость от интернета, от смартфонов, она приравнивается к зависимости от наркотиков, к сожалению. Ну, плюс вот эти игровые приставки чуть-чуть раньше появились, чем зависимость от смартфонов, зависимость от игровая зависимость, так называемая. И были случаи, когда нервная система детей настолько расшатывалась, что они становились агрессивными в отношении своих родителей, которые запрещали им это. Вот, поэтому сегодняшнее поколение, оно столкнулось с совершенно новыми проблемами и вызовами времени современного. Значит, Гэри Чапман, который консультировал по вопросам семьи и брака 30 лет, говорит, не просто ответить на вопрос, что терзает души современных подростков. Дело в том, что современный подросток живет в мире, незнакомом его предшественникам. Это глобальный мир, в котором есть спутниковое телевидение, интернет и многое другое. Современные технологии предоставляют подросткам как лучшее, так и худшее из всех мировых культур. Этические границы обычного подростка остались на бумаге. Плюрализм, принятие множества идей и философий, не выделяя ни одной, вытеснил распространенные верования и шаблоны поведения. И сейчас уже плюрализм никуда не денется, и в его водах гораздо труднее плавать, чем в водах общепринятого мнения. И неудивительно, что многие подростки, они сами не знают, в каком направлении им двигаться. Но тем более родители. Родители никогда не чувствовали себя такими беспомощными. И в то же время роль родителей продолжает быть архиважной, потому что подростки всегда нуждаются, нуждались и будут нуждаться в родителях больше, чем в ком-либо или в чем-либо еще. Все исследования показывают, что родители оказывают самое большое влияние на жизнь подростков только тогда, когда родители не принимают участие в воспитании, их место занимают сверстники, друзья, компания и улица. И психолог глубоко убежден, что в интересах подростка родители должны играть роль любящих руководителей семьи. вот краеугольный камень его книги — это самое важное слово нашего языка — «любовь». Он говорит, что, к сожалению, его чаще всего понимают неправильно. И вот он попытается в этой книге помочь родителям справиться с этой путаницей и удовлетворить потребность своих детей в любви. Потому что часто подростки плохо ведут себя только из-за того, что им не хватает любви. Он говорит, дело не в том, что родители их не любят, дело в том, что тысячи подростков не чувствуют этой любви, то есть родители не умеют ее выражать. Дело в том, что когда наши дети маленькие, то нам легче выражать эту любовь, и потом происходит такой период, когда они резко вырастают, становятся подростками, становятся такими ершистыми, и мы, соответственно, уже, они сами как бы тоже отталкивают, они какие-то вот такие сюсюканье, которые мы проявляли к ним в детском возрасте, и они нормально их воспринимали, они уже не воспринимают, и соответственно, родители тоже, они меняют свое поведение, но так получается, что родители часто меняют их тоже как-то резко. И резко становятся просто грубее, требовательнее в отношении подростков, и подростки перестают чувствовать эту любовь. Вот такой парадокс. Вроде бы они сами от нас отталкивают, своих родителей, но в то же время мы отталкиваемся, и они начинают от этого страдать. Вот задача в том, чтобы родители научиться выражать свою любовь иначе, уже не так, как к детям, но продолжать выражать ее, самое главное. Значит, с самого начала существования подростковой культуры вот основными темами оставались независимость и самоопределение. Вот запомните, пожалуйста, дорогие друзья, независимость и самоопределение. Оказывается, вот эти две вещи, которые в силу вот гормональных перемен в ребенке начинают доминировать в их сознании, они и являются источником как бы всех этих перемен. Ребенок начинает резко стремиться к независимости. Он стремится найти свое место в этом мире, то, что мы называем самоопределением сейчас. Он начинает, может быть, иногда раньше времени чувствовать себя как бы взрослым или хотеть быть взрослым. И от этого вся вот эта ершистость и вот от этого проблемы с родителями, потому что он, у него такая какая-то физиологическая потребность возникает в независимости и в проявлении этой независимости. И он уже не хочет просто слепо слушаться родителей. Соответственно, вот все эти проблемы в поведении. Вот, например, когда мы не понимаем музыку или музыкальные пристрастия подростков, в принципе, это было на протяжении всех поколений, не только сейчас. Это вот один из примеров таких самых распространенных, когда они начинают слушать музыку, которая нас раздражает, родителей. Все время была такая музыка. Допустим, сейчас, если мы любим поп и рок-н-ролл, то поколение наших родителей, может быть, это не очень любило, или их родителей, и так далее, и так далее. А мы сейчас не воспринимаем рэп или какой-то хард-рок или что-то такое. В общем, оказывается, вот это вот тоже исходит из их ощущения самоопределения. Они хотят во всем отличаться от нас не потому, что... не просто так в силу как бы каких-то дурацких вот необъяснимых поведенческих причин, а именно для того, чтобы вот быть самоопределиться, то есть не продолжать как бы вот это вот то, что мы несем, всю ту культуру, которую несет наше поколение, они не хотят воспринимать, потому что хотят быть другими, хотят чувствовать себя какой-то отдельной личностью. Ну, конечно, огромное влияние имеют те изменения гормональные, которые происходят в их теле. У них развиваются сексуальные вторичные признаки. Может быть, это вызывает и радость, но и беспокойство тоже. Дети борются, например, с такими ужасными врагами, как прыщи, или у кого-то из девочек вырастает грудь больше, чем им хотелось бы. Ну, в общем, все эти вещи, они тоже действуют на поведение наших детей, на их комплексы. И, соответственно, комплексы увеличиваются, а с увеличением комплексов увеличивается их дурное, скажем так, поведение. Вот. Подросток как будто бы защищается от чего-то, и от этого он становится таким, скажем так, спорщиком. А вот когда он становится спорщиком, психологи говорят, оказывается, он оттачивает свои навыки мышления. Вот. Когда мы возмущаемся и не можем понять, ну почему они все время хотят противоречить нам, тут на самом деле имеют свою роль, играют свою роль именно вот гормональные перемены в ребенке. И ребенок сам часто не виноват в этом. Вот это вот мы должны понять. Ну, когда у нас тоже какие-то гормональные изменения происходят. И самое главное, мы ведь должны вспомнить самих себя, понимаете, какими мы были в их возрасте. И что, у нас, что с нами происходило, проанализировать, что происходило с нашими братьями, сестрами, подругами, друзьями. Потому что у кого-то этот период проходит мягче, кто-то не так сильно конфликтует с родителями, кто-то остается достаточно непроблемным ребенком, а кто-то переходит через такие сложные этапы вплоть до того, как они убегают из дома. Это все было и в прошлом, и поэтому нам только нужно вспомнить и постараться понять наших детей, постараться понять, что во многом виноваты физиологические изменения в их организме. И нужно дать время, и нужно быть к ним гораздо более терпимыми и чуткими. Подросток всегда пойдет тренировать свои интеллектуальные мускулы в другом месте, пишет Гэри Чапман. Потому что, когда родители не могут вести интересные, полные смысла беседы со своим ребенком, ну, как бы родители автоматом, они же привыкли, что это ребенок, что он типа того, что умничает, и мы как бы не даем им выговориться. И поэтому ребенок стремится либо замкнуться, либо пойти на улицу и больше общения иметь с кем-то еще, но только не с родителями. Еще есть такая черта у подростков, когда они считают на самом полном серьезе. Часто они это даже говорят, кто-то, может быть, умалчивает, но думает, что они умнее своих родителей. Это тоже вот такая черта, когда они, видимо, родители выглядят в их глазах стареющими людьми, а со старостью они ассоциируют, ну, какую-то уже недостаточность, может быть, работы мозга. Они, конечно, совершенно не правы в этом, но вот так устроен подросток, у которого, кстати, мозг, оказывается, еще не до конца сформирован. Вот почему, допустим, в Америке спиртное продают детям только начиная с 21 года. Или вообще 21 год считается возрастом, когда они могут более быть ответственны за свое поведение. Это основано, в принципе, на научных исследованиях о том, что мозг ребенка, он недостаточно развит еще даже и в 16, 17, 18, 19, 20 лет, и до 21 года он развивается. И дети, допустим, они сидят за рулем машины, ведь часто им права уже выдают, и они уже водят, но они делают аварии или неправильно водят машину и очень часто разбивают ее или угоняют родительскую машину, допустим. А оказывается, это все не случайно, что они делают эти аварии. У них вообще та часть мозга, которая отвечает за ответственность, за чувство, как бы, за принятие вот таких правильных решений, она недостаточно развита. И когда он, допустим, усиливает скорость вождения или нарушает правила, очень часто это просто потому, что их мозг еще просто не готов принимать вот такие ответственные взрослые решения или просто очень быстро реагировать, подчиняться законам. Это все, честно говоря, говорит о том, что лучше бы и права тоже выдавали детям гораздо позже, по достижении 21 года. Ну, вот так сложилось, что в мире обычно во всех странах разрешается водить машину немножко раньше. А отсюда больше авиакатастроф и, ой, автокатастроф и того, что дети часто разбивают машины их родителей. Сейчас мы немножко отдохнем, сделаем музыкальную паузу и продолжим наш разговор. Не переключайтесь.
Медленно плывут автомобили или сели на мель, пробки на мили. Мобила лениво пропускает звонки, по нужным номерам, увы, длинные гудки. Близость раскрывает тайны чужих душ. Кто знает мои, ответ прошу. Глушит городской шум, я задыхаюсь, лечу, слабость укутываясь в парус. Они не знают меня, я научился скрывать себя от глаз. Открытость открывает тетрадь. Муза, устав от перегрузок, выдает место ярких узоров, юзанный мусор. Когда нет сил быть стойким, когда все, что строил, стало руинами и осколками. Когда плевать на то, что там за окнами, и хочется бежать от всего, но ничего не происходит. Тот, кто может помочь, вне зоны доступа. Я в центре мегаполиса, как на краю пропасти. И хочется закричать всему вопреки: спаси меня, мне не встать без твоей руки.
Вернись, мне не встать без твоей руки. Не услышать
людей совсем один, ночи перетекают в дни, меняя календари. Вместо того, чтобы помочь тому, кто влип, проходим мимо, спрятав себя под грим. Лабиринт загоняет людей в тупик, городская тоска в отсеках пирамид из бетонных плит. Все это, как хорошо смонтированный клип, финал очевиден, но ничего не изменить. Разместив в сети аватары забавный ник, моделируется параллельный иллюзорный мир. Он, затупив вечером, не вышел в эфир, она, вспылив, удалила себя, нажав делит. Все это как полотна Сальвадора Дали. Ищешь ответы снаружи, но ответы внутри. Некого в этом винить. Безумный трип. Ждешь, что кто-нибудь позвонит и спросит: ну как ты, старик? Мимо людей, мимо витрин в пыли, мимо того, кто так же одинок, как и ты. Суметь услышать сдавленный крик: обернись, мне не встать без твоей руки.
Тесные города, небо обуглится, скроется в никуда.
Скроется в никуда.
Шумные улицы, время большое.
слышать биение сердца.
Школа жизни в ток-шоу «Секреты счастья» с Бермет Бексултан.
Дорогие радиослушатели, мы продолжаем нашу передачу. Сегодня мы говорим о проблемах подростков и их родителей. Это новый цикл наших передач. Поэтому, если кого-то интересует эта тема, продолжайте слушать нас и продолжайте слушать по понедельникам и пятницам в 12:00. В понедельник у нас будет гость, психолог, где он ответит на ваши вопросы. Вопросы свои присылайте по нашему номеру на WhatsApp 705-53-16-64. 705-53-16-64. Вопросы вы можете присылать уже сегодня, а мы зададим их психологу на нашей передаче в понедельник. Я продолжаю вас знакомить с книгой Гэри Чапмана «Пять путей к сердцу подростка». Повторю, что он работал 30 лет с семьями, решал их проблемы. Значит, мы говорили о том, что дети ищут, когда они не могут свои интеллектуальные мускулы, так называемые, дома с родителями или с близкими, тренировать, они будут делать это в другом месте. Вот это вот то, что они становятся спорщиками такими в подростковом возрасте, это нужно просто принять и как бы стараться вот этот спор, который они затевают дома, реализовать вот эту его, их потребность в споре. Значит, важное испытание для подростка, конечно, это осознание их сексуальности и обучение общественной роли мужчины и женщины. Как нужно вести себя с противоположным полом, как относиться к своим сексуальным желаниям и мыслям. Часто родители не обращают внимания на эти вопросы, которые супер важны для подростка. Вот эта растущая сексуальность подростка, часть его личности и отношения с лицами противоположного пола — это реальность, в которой мы живем. Но что интересно, когда мы говорим о падении морали, о распущенности современных молодых людей, тем не менее исследования показывают, что они все равно ориентированы на семью. Несмотря на все то, что мы видим вокруг нас сегодня, оказывается, 86% подростков ответили, что в будущем для них самое большое значение имеет прочная семья. Они понимают, что все это временно, а свободные какие-то отношения, но семья все равно в будущем их ждет, и они стремятся, чтобы она была прочная, хорошая, чтобы у них были дети и хорошие партнеры. Вот. Поэтому для родителей очень важно, чтобы они могли дать детям соответствующую информацию, какие-то книги, содержащие практическую информацию на данную тему, либо семейные домашние беседы на тему секса, отношений с противоположным полом и создания будущей семьи. Еще одна проблема общая для подростков всех времен – это вопрос, чем я буду заниматься в жизни. Вот даже когда подростки часто нам как бы показывают, что их это не волнует, на самом деле их это волнует. Они думают о выборе профессии, они думают о том, чему посвятить жизнь, и даже они задаются вопросом часто о смысле жизни, о том, где они найдут свое счастье, в какую сферу деятельности они смогут внести свой вклад. Вот, нам кажется, что эти вопросы слишком философские, и мы думаем, что дети наверняка наши, у которых ветер гуляет в голове, они ими не задаются. На самом деле, оказывается, они задаются всеми этими вопросами. И поэтому нам нужно об этом помнить. Ну, родители, желающие помочь своим детям, они должны поделиться с ними воспоминаниями о своем собственном выборе, о том, как они его делали, о переживаниях того времени. Нам надо вспомнить самих себя прежде всего и стараться вести с детьми такую позитивную, конструктивную беседу. Вот. Какие-то существуют службы или книги, которые могут помочь им пройти какое-то тестирование. Есть специалисты, которые помогают в поисках выбора профессии. И все эти, конечно, вещи нужно стремиться родителям искать и помогать подросткам. Айнара, ты не могла бы... Я прошу прощения, дорогие друзья, тут кондиционер. Вот, нужно выключить. Значит, какие 5 основных отличий, о которых говорит Гэри Чапман, сегодня отличают сегодняшних подростков или сегодняшнюю культуру от культуры прошлого? И это 5 как бы новых вызовов для современных подростков. Ну, первое — это технология, о которой мы уже говорили. Технология настолько развита сегодня, что она дает им связь со всем миром. И этому всему миру с его многообразием культур, со всеми отрицательными и положительными вещами дает возможность влиять на наших детей. Поэтому то, о чем мы, родители, не могли себе и вообразить, наши подростки имеют все эти культурные стимулы. Второе, негативное, оно, если технология имеет как позитивные, так и негативные свои влияния, то второе — это знание насилия и соприкосновения с ним, такое выраженное негативное культурное различие. Подросток современный знает о человеческой жестокости гораздо больше, чем знали мы. Это, опять же, из-за технологических преимуществ, потому что в средствах массовой информации много говорится о насилии, и СМИ предпочитают почему-то негативные новости. Они как бы одержимы ими. Кроме того, фильмы художественные, даже песни, даже книги, они полны сценами насилия. Вот. И опросы социологических институтов показывают, что огромное количество подростков смотрят такие фильмы, такие шоу и читают такую литературу. Вот. Причем они смотрят их как бы без проблем, если нам, может быть, тяжело было что-то, какие-то сцены насилия смотреть, современные подростки, они смотрят их гораздо с большей легкостью и приятием. Вот. И они сами же, отвечая на вопрос, говорят, что кино и телевидение оказывают существенное влияние на их мировоззрение. Поэтому растет и преступность среди подростков. Они сами совершают акты насилия все больше и больше. Значит, третье культурное отличие заключается в том, что распад семей в современное время гораздо более увеличен. И вот этот распад семей является третьим культурным фактором, влияющим на современного подростка. Непрочность современной семьи. Огромное количество подростков, 4 из 10, например, в Америке, живут с одним только из родителей. А вот в 8 случаях из 10 отсутствует отец. Кто-то живет в семьях с отчимом или просто со взрослым мужчиной, который сожительствует с матерью. Это происходит во многих странах, в том числе и в нашей. В Кыргызстане, например, есть такой фактор, как то, что родители зарабатывают деньги в какой-то другой стране, а их дети живут и растут с родственниками, либо с бабушками и дедушками, либо с дядями и тетями, что тоже не очень хорошо сказывается на их психологии. Дети обрастают комплексами, и вот такой комплекс, как вот небезопасность, он называется, insecurity, он все больше овладевает подростками именно в силу того, что они живут в неполноценных семьях. Там, где не было, они не испытывали любви обоих родителей одинаковой, где они видели, где они могли видеть мало очень детей, которые живут в семьях, где абсолютная любовь между родителями, и она является такой основой их абсолютно психологической безопасности. Четвертым отличием является знание о сексуальных отношениях и соприкосновении с ними. Современный подросток гораздо более информирован, опять же, в силу интернета и других источников информации. Они знают о сексе больше, чем их родители. Они знают о каких-то там... То, что раньше мы называли сексуальными извращениями, для них сегодня это норма. Плюс такие явления, как гомосексуализм и так далее, стали распространенными. И вот эта пропаганда, она действительно превращается в пропаганду, потому что если раньше ребенок не мог себе представить других отношений сексуальных, как между мужчиной и женщиной, то сегодня им это преподносится как норма из художественных фильмов. И отсюда, соответственно, и рост вот этих вот отклонений в людях, в современных молодых. Значит, 5-м фактором является размытость моральных и религиозных ценностей. Значит, сейчас в области религии и морали нет такого какого-то одного авторитета. Очень много разных религий сосуществует, разных воззрений. В то же время и антирелигиозность тоже сильно развита. И если раньше традиционные моральные ценности были очень связаны с какой-то традиционной этнической моралью, религиозной, то сегодня очень сложно вот нравственное отличить от безнравственного. И соответственно, подростки, они путаются, они стараются найти правду какую-то для себя. И либо они протестуют против всего традиционного, против всего, что связано с такими понятиями, как мораль и нравственность. Вот такие 5 различий выделяет Гэри Чепмен современного мира, которые влияют на современных подростков. Но он говорит, что, несмотря на все это, родители не только могут быть наставниками, но они и должны быть наставниками, потому что вся практика психологов и исследования показывают, что большее влияние на детей, на подростков все равно оказывают родители. Конечно, они в чем-то поддаются влиянию друзей, но влияние родителей важнее для их мышления и поведения. Сейчас мы сделаем с вами еще один музыкальный перерыв и продолжим наш разговор.
день украдет, лето в парафин растворит веру, кто из нас проиграл. Это спорный пока вопрос. Разного мы с тобой цвета, кто нанес свой удар, первым выхожу, мне пора ставить точки над и всерьез. Все или ничего, моя душа над миром, или упала в снег, оставляю все или ничего.
Все или ничего,
все или ничего, исчезну в черный сбега, или вернусь во сне, оставляю все или ничего. Все или ничего. Сладкая ложь, но мне проще жить без твоих истин, с копьями или без. Нет резона в такой войне, не жалеть даже не помнить время, все за собой чистит, как и мой интерес. Без него тебя больше нет. Все или ничего, моя душа над миром, или упала в снег, оставляю все или ничего.
Все или ничего.
Все или ничего. Исчезну в черный дыра, или вернусь во сне, оставляю все или ничего. Все или ничего. Исчезну в черных дырах, или вернусь во сне, оставляю все или ничего. Все или ничего. Моя душа над миром, или упала в снег, оставляю все или ничего.
Оставляю все или ничего. Оставляю все.
Исчезну в черных дырах, или вернусь во сне, оставляю все или ничего.
Школа жизни в ток-шоу «Секреты счастья» с Бермет Бексултан.
И, друзья, мы вновь в прямом эфире с вами. Говорим о проблемах подростков и их родителей. Я напомню, наш номер 705-53-16-64, номер WhatsApp, по которому вы можете задать свои вопросы психологу. Он будет на нашей передаче в понедельник и ответит на них. Кроме того, у нас, не забывайте, есть YouTube-канал. Там вы тоже можете оставлять в комментариях свои вопросы. Там вы можете просмотреть передачу целиком, когда вы не успели ее. Возможно, вы за рулем просто или едете в машине и просто часть передачи захватили. Пожалуйста, ищите «Радио ОК» на Ютубе и на Фейсбуке тоже. Идут прямые эфиры в записи, видеоэфиры нашей передачи. Дорогие друзья, у нас осталось не так много времени. Поговорим о том, как родители все-таки могут уменьшить все эти проблемы, связанные с подростками. Значит, Гэри Чапман приводит слова Стейнбека, профессора психологии в университете Темпл. Проблемы, которые мы рассматриваем как естественную часть подросткового поведения, наркотики, преступность, безответственный секс, неуважение к авторитетам, вовсе не являются нормальными Их можно избежать, с ними можно бороться. Хорошие дети не могут автоматически становиться плохими подростками. Подростковый возраст не обязательно должен быть трудным периодом. Физиологические проблемы, проблемное поведение, семейные конфликты свойственны подростковому периоду не больше, чем любому другому этапу жизненного пути. Но подавляющее большинство подростков имеет сложности, хотя и имеет сложности внутренние, но не внешние, и во многих семьях этот период проходит благополучно. Это очень хорошая для нас утешительная новость. Как же получается так, что в этих семьях этот период проходит очень благополучно? Оказывается, когда подростки уверены в любви родителей к себе, они очень уверенно противостоят негативным влияниям вот этой вот культуры, 5 пунктов, которые мы перечисляли, и которые могут помешать им стать самодостаточными взрослыми. Оказывается, без родительской любви подросток гораздо скорее поддается вредному влиянию наркотиков, сексуальных извращений, насилия. Поэтому нет ничего важнее, чем умение родителя удовлетворить эмоциональную потребность подростка в любви. «Что понимаю я здесь под любовью?» — говорит Гэри Чапман. «В глубине души подросток хочет ощущать свою связь с родителями, что они принимают его и заботятся о нем. Когда он ощущает это, то он чувствует себя любимым. Если подросток не чувствует, что его принимают и о нем заботятся, его потребность остается неудовлетворенной, и это в значительной степени влияет на его поведение». Значит, для эмоционального контакта с подростками необходимо общение. Но как мы общаемся? Мы можем сидеть дома с ребенком в течение 2 недель, но при этом не чувствовать никакого контакта с ним. Вот, оказывается, были опросы, по которым 71% подростков, по крайней мере, один раз в день сказал, что он как бы питается дома, в кругу семьи. Но это в Америке, у нас, возможно, этот процент выше. Но, тем не менее, как они питаются? Оказывается, половина из вот этих, которые сказали, что они имеют обед или ужин с родителями, они при этом не разговаривают. Они смотрят либо телевизор одновременно, либо сейчас, вы знаете, они все уткнуты в своих телефонах. Вот. Раньше, оказывается, они могли читать журнал и газету во время обеда. А при этом, оказывается, обеденный стол – это лучшее место для установления эмоционального контакта с подростками. И вот если ваша семья не относится к тем, кто, по крайней мере, один раз в день питается вместе, то психолог призывает нас последовать этому образцу. И причем нужно как бы следовать плану семейной трапезы такой, чтобы мы именно разговаривали с подростками в это время. Ну, часто можно видеть в фильмах, как родители разговаривают с подростками во время ужина семейного там, и потом начинается какой-то конфликт. Они спрашивают про уроки или про еще какие-то дела, связанные со школой или с колледжем, университетом. Ну и потом почему-то это перерастает в конфликт. На самом деле вот это место обеденного стола, оно должно быть местом позитивного общения родителей с детьми. Дети часто чувствуют себя отверженными в силу того, что родители любят кого-то больше, или им так кажется, что любят кого-то из детей больше. И вот ребенок, который чувствует себя отвергнутым, он не ощущает любви, когда его сравнивают со старшей сестрой или со старшим братом, или с младшим, наоборот. кто-то преуспевает в школе лучше, в учебе, может быть, в какой-то работе, в какой-то деятельности. Вот эти сравнения, они всегда идут не на пользу нашим детям, ну и нам самим, потому что отношения в семье портятся. Хотя внешние выражения отвержения могут быть разными, а отвергнутые дети, они всегда подвержены психологическим проблемам, таким как низкая самооценка, недостатки морального развития, неумение противостоять агрессии и заканчивая проблемами сексуальной идентичности. Последствия отвержения настолько сильны, что психологи называют это такой психологической раковой опухолью, которая распространяется по всему эмоциональному строению ребенка, разрушая его. Вот один профессор по имени Гарбарино, он изучал много лет внутреннюю жизнь подростков, совершивших насилие, и пришел к выводу, что отвержение сыграло ведущую роль в их психологическом формировании. Ну вот, доктор Чапман приводит вопрос родителей. Доктор Чапман, я не понимаю, как можно принимать подростка, если его поведение ужасно. Я, конечно, не хочу, чтобы мои ребята чувствовали себя отверженными, но, честно говоря, мне не нравится их поведение, мне не нравятся они, когда так себя ведут. Может быть, я их отталкиваю, но я не чувствую этого. Я чувствую к ним любовь и заботу, я не хочу разрушить их жизнь. Вот такие вопросы часто задают родители, которые не понимают, как продолжать выражать любовь к детям, когда они ведут себя совершенно невыносимо. Но Чапман говорит, что должна быть такая установка безусловной любви. «Я люблю тебя, я забочусь о тебе, я предан тебе, потому что ты мое дитя. Мне не всегда нравится то, что ты делаешь, но я всегда люблю тебя и забочусь о твоем благополучии. Ты мой сын или моя дочь, и я не оттолкну тебя никогда. Я всегда буду делать то, что, по моему мнению, лучше для тебя. Я буду любить тебя, что бы ни случилось». Это как будто такой аффирмация, это тренинг, который мы должны говорить самим себе, и, соответственно, мы начинаем так вести себя со своими детьми, и они начинают это чувствовать. Дети говорят, что они хотят услышать от нас, что бы ни случилось, я тебя люблю. Вот, даже если бы ты был бы ненормальным, я все равно любил бы тебя. Потому что вот один из страхов юности, оказывается, это нормален ли я. И он всегда должен услышать от нас ответ «да». Это может быть не прямой вопрос и не прямой ответ, но во всем нашем, все наше поведение должно говорить о том, что наш ребенок нормален и любим. Психолог советует перед тем, как сообщать ребенку, что вы хотите от него, всегда говорите: «Я очень тебя люблю, я буду любить тебя, даже если ты не последуешь моему совету. Но именно потому, что я люблю тебя, я должен дать тебе этот совет». Ну и потом уже делитесь с ними своими мудрыми мыслями, чтобы это не было как вот такая все время свысока лекционная как бы нотация. Подростки продолжают иметь огромную потребность в нашей родительской заботе, даже когда они перестают быть детьми. У нас осталось 5 минут, но мы сейчас еще немножко, у нас есть время. Значит, забота, она не должна прекращаться. Мы автоматически, когда они вырастают, если у них рост уже выше там определенного, может быть, выше даже нашего, это не означает, что мы должны прекратить заботиться о них. Они привыкли к этой заботе с детства, и вот такие перемены тоже должны происходить очень гладко. Вот. Резко так вот требовать от них того, что делают взрослые люди, тоже нельзя, потому что это будет влиять на их психику. Ну и чтобы быть заботливым родителем, оказывается, нужно нам сначала научиться заботиться о себе, о своем психологическом здоровье прежде всего, конечно. И о таких вещах, как, допустим, гнев. Как преодолевать собственный гнев, контроль за своими эмоциями. Тоже у взрослых очень часто есть темные стороны личности. И нужно бороться прежде всего с ними для того, чтобы иметь здоровые и такие отношения с подростками, которые бы позитивно влияли на них. Нужно как-то вот пересмотреть себя прежде всего, покопаться в себе. Значит, продолжим о необходимости любви, к нашим подросткам. Когда ему не хватает любви, он чувствует, что он никому не нужен, и, соответственно, когда он чувствует себя, что он никому не нужен, у него как бы теряются стимулы для обучения. Зачем мне заниматься в школе, ведь им все равно, что со мной будет. А оказывается, школьные психотерапевты часто выслушивают такие заявления. Когда их не одобряют, их хорошие поступки, когда мы не говорим достаточно слов одобрительных на их оценки или какие-то достижения небольшие в школе, они не стремятся делать большего. Вот. Они как будто бы чувствуют такое полное равнодушие, и, соответственно, у них теряется вот этот стимул к учебе. Неспособность к сопереживанию другим тоже очень часто наблюдается у подростков. И это тоже, оказывается, исходит из нехватки любви к себе. То есть они не чувствуют любовь к себе и, соответственно, не хотят сопереживать другим тоже. Исследования показали, что подростки, совершившие наиболее тяжкие преступления, они практически не способны к состраданию. Сопереживание другим — одна из основ того, что называется эмоциональным интеллектом. Эмоциональный интеллект — это способность понимать чувства окружающих, эффективно общаться неязыковыми способами, справляться со взлетами и падениями каждодневной жизни и соответствующим образом оценивать отношения. Вот этот недостаток эмоционального интеллекта, он влияет на способность подростка иметь адекватные отношения с другими людьми. В свое время неспособность к сочувствию влияет на формирование совести и моральных представлений подростков, а ведь именно в подростковые годы формируются нравственные принципы. В детстве, если эти принципы диктуются родителями, то позже они диктуются и всеми этими интернетами, средствами массовой информации, фильмами и так далее, ну и, конечно, друзьями. И если эмоциональная потребность ребенка в любви не удовлетворена, то все слова о морали, о нравственности, они не имеют для них, оказывается, никакого значения. Вот. Ну, давайте на сегодня закончим на этом. Мы будем продолжать эту тему несколько передач, потому что книга большая, тема очень сложная. И я напоминаю, что в понедельник у нас будет в гостях психолог. Пожалуйста, присылайте свои вопросы.